Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье с Николаем Всеволодовичем Катрилёвым, который хотел представить себя как историк, специалист по русской культуре 19-го, первой половины 20 века. А мы от себя представляем вас, Николай Всеволодович, как отца четверых детей, дедушку 18 внуков и прадедушку одной правнучки. Вот то, что вы говорите, необыкновенно весомо. Николай Всеволодович, я еще раз, наверное, это слово повторю, простите. Вот. Но я хотела бы спросить, вот вы сказали, что вас поддерживал ближний круг. И я так знаю, что ваша семья, она как бы была таким открытой моделью семьи. Да, у вас был свой, или вы сейчас расскажете, может быть, как-то появлялся постепенно такой круг людей, единомышленников, которые приходили к вам в гости. Ну, простите, я знаю, что у вас было всегда очень много таких людей, да. И вы в одном интервью сказали: в нашем кругу у христиан. При этом речь идет там о 60-х, 70-х годах, когда вот это вот звучит как, ну, в общем, резкий контраст с тем, что происходило. Вот как этот круг образовался, как он стал христианским или как он остался христианским? Вот, вот этот миллион вопросов, вот прошу вас.
В советские-то годы.
Объяснить это, иначе как вмешательством ангелов, нельзя.
Так, хорошо.
Я был, может быть, даже чересчур доволен тем, что я был из христианской семьи. И материнская семья хранила церковную память, и отцовская. У меня не было проблемы, которая возникла перед многонациональной советской молодежью, войти в церковь, перекреститься и так далее. Не то чтобы я был, я и до сих пор-то не очень образован в этой части, но бытово я был христианин.
Бытово?
Да.
Как
и,
это?
Ну, я ходил в церковь. Не часто, к сожалению. Иногда на бегу, но мне нужно было, раз у меня есть жена, то чтобы на Масленицу были блины. И первые блины пек я сам. На Пасху была тертая Пасха и куличи. Первую Пасху тер я сам. Потом Москва вся восхищалась, какая Пасха у Катрилёвых. Куличи пекла моя мама. Теперь Татьяна Фоминична печет куличи сама, замечательные куличи. И собирались за столом и не за столом друзья именно такие. Покойный, замечательно талантливый и бессмысленно задавленный автомобилем Юра Дунаев, уже доцент в Суриковском. Новокрещенные какие-то приходили, старокрещенные, а вдруг замечательный покойный отец Алексей Беляев живет в Киржаче, но приезжая в Москву, останавливается у нас.
Это не было опасно?
А кто ж его знает? Наверное, потому что, скажем, отец Федор, будущий отец Федор, ходил, пел в подпольном хоре, который вела покойная матушка Нина, отца Николая Ведерникова, супруга. Иногда раздавался звонок. Нет-нет, мы сегодня не собираемся. Значит, там появилось что-то на горизонте опасное, чтобы... Но в это время уже на самом деле не было того страха ни в ком и той жестокости, которые долетали из 30-х годов.
Вот когда у нас в гостях был отец Федор, мы тоже его об этом спрашивали, меня очень так зацепила его мысль, что он сказал: в нашей семье никто не считал себя диссидентами. Вот я, может быть, по-своему пересказываю, но мысль была, я ее так услышал, его мысль, недословно, но так смысл читал, что это не было, в этом не было какой-то борьбы с обществом, такого противопоставления себя системе. Это была просто жизнь по вере, естественная, и вот без дополнительных каких-то вот обременений вот такими смыслами.
Без оппозиционерства, да?
Ну,
такого
оппозиционность
публичного, может быть,
витала в воздухе, но она никогда меня не захватывала. Разумеется, между друзей я знал и близко знал многих людей, откровенных борцов, борцовского темперамента, борцовских устремлений. И сам я вполне был недоволен многим, если не всем, в культурной жизни Советского Союза, идеологией и так далее. Но во мне не возникало идеи начать какую-то регулярную деятельность. С меня хватало просто той жизни. Я не могу сказать, что она формулировалась в голове как «живите по правде» Солженицынской, или как он там говорил. Но что я живу так, как по моим скудоумным представлениям человек и должен жить. Надо ходить в церковь? Надо. Когда мы поселились на Сивцевом Рашке с молодой женой, я бы пошел в Филипповскую церковь. Но раз сходил, два сходил, тут в голове возникает: да-да, но вот ведь известно, что дядя Володя никогда не ходит от отцовский брат в одну и ту же церковь, чтобы не примелькаться, чтобы не навлечь на себя. И я перешел, думаю, нет, пойду куда-нибудь подальше от дома. Тут соседи, кого-то я из соседей увидел. Это жило в воздухе. Прихожу в обыденскую церковь, но это конец 60-х годов. Мы в 66-м году оказались с женой на Сивцевом. И вдруг я вижу, что тут один, второй, третий из моих друзей. Это был приятели по университету, по университетскому двору. Это был пик такого наплыва молодежи, русских, евреев, наверное, татар, на церковь.
Ну, и обыденский тут приход легендарный.
Да.
В те годы, ну и сейчас тоже.
Да. Вот, и тут как-то забылось о том, что не надо ходить всегда в одну церковь. Ладно, это будет наше. И так уж пошло. Но возникли постепенно, при том, что мои дядья, они всегда ездили исповедаться, причащаться за город в одну церковь. Так на праздник ходили по Москве, ко всенощной, может, к обедне. Бабушка, естественно, московская, ничего не боялась. Раз надо, так надо. Но дядя нет, они туда, в сторону Леонозова.
Ездили причащаться туда, да?
Да.
На праздники.
Ага. Вот. Но они были выучениками 30-х годов, они выросли на церковном дворе, на Зубовской площади, где такое серое большое здание какой-то телефонной станции стоит, стояла церковь Знамения в Зубове. Вокруг нее стояло несколько домов небольших, в одном из них жили Катрилёвы. И тьма друзей, и даже, к счастью моему, глубокому счастью, наша коммуналка состояла из людей, переселенных оттуда, когда храм и окружные дома сломали. Я жил в замечательной семье Капустиных.
Коммуналка единомышленников, да?
А каких мышленников? Это не мысль, это жизнь. На кухне что Катрилёва, что Капустины месили куличи, варили студень к Пасхе. Появлялись, поскольку единственная дочь в большой семье Капустиных, была, так сказать, в обслуге Николы в Хамовниках, появлялись замечательно красивые на Пасху яйца, делавшиеся, поскольку это был один из немногих храмов, который не закрывался и в 50-е годы жил полноценно, естественно, туда попадала из лавры, из каких-то, видимо, подпольных рукоделий, замечательные яйца, ух, какие красивые. А церковный календарь, журнал Московской патриархии, я все это читал, потому что Антонина Филипповна, или как ее звали, Антонида, она все это приносила. Это была наша квартира. Небольшая квартира в деревянном доме, тут недалеко, на, теперь на Горной улице, тогда Катуаровском шоссе. И это и было счастье. Но я не задумывался об этом. Я жил уже, когда не мальчишкой было, там, а отрок, куда там. Родители уедут, ну, придем с кем-то из друзей ночью ехать далеко. Утром главная старуха Капустина, замечательная русская купчиха, стучит. Ну, ребят, я вам картошечки пожарила. То есть совсем другие отношения, и во мне нет этого страха перед коммуналкой. Я, наоборот, чувствовал там себя, как у Христа за пазухой. Это и есть счастье. Поэтому я говорю, что обо мне заботились... Особенно нарочито просто вытаскивали из всяких, если я их не пересиливал, пакостей ангела.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Катрилёв, историк, специалист по русской культуре конца XIX, начала XX века. Отец 4 детей, дедушка 18 внуков и прадедушка 1 правнучки сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Николай Васильевич, а можно из разговора о вашей среде перейти к разговору о воспитании детей? Потому что это очень важная часть вопросов, которые мне хотелось вам задать. Вот. Я, во-первых, знаю, что дети у вас очень по-разному все определились в жизни. Отец Фёдор, который был на нашей программе священник, второй ваш сын, вот вы можете сами рассказать про своих детей, кто кем стал. И у меня такой сейчас есть тенденция, все говорят о том, что детям дать свободу выбора, там вот уважать их выбор. Вот как это в вашей семье происходило, потому что они явно выбрали очень разные вещи.
А вы попробуйте не уважать выбор. Жизнь семьи определяется отнюдь не отцовской или материнской волей. На воспитание, на жизнь ребенка оказывают влияние, да, иногда очень сильное влияние родителей, иногда полная, так сказать, безотцовщина, и, хотя при живом отце даже. Это очень сложный процесс, сильно, очень сильно влияет общество. И от него никуда не денешься. По крайней мере, с древнегреческих времен все пишут о воспитании. Дошли до нехорошего, до какой-нибудь ювенальной юстиции. Есть великие воспитатели, целые томы написаны по теории воспитания.
Николай, они... но вот в вашей семье, я прошу прощения, что вас перебила, это вы можете сказать, что семья как-то подвергалась вот таким влияниям общества?
Да,
вы же жили в каком-то, по-моему, отдельном мире.
Конечно, подвергалась. И иногда невозможно уследить за тем, как общество влияет. Я и не знал, что... Я помню одно из таких ключевых воспоминаний о том, что я никого не воспитывал. Я лежу, у меня лето на дворе, у меня 39, какой-то грипп или еще что-то. Любящая супруга, где-то с детьми и внуками в деревне. В Москве никого нет. Иногда только зять появляется на пороге моей, значит, комнаты и говорит: я вам сок принес. Аппетит, естественно, никакого. Сок я пью, сбрасываю температуру, плаваю, значит, соответственно, в простынях. Потом опять начинает трясти, я мерзну в простынях. И вдруг вбегает радостный сын, Тихон Николаевич. «Папа, я поступил!» Я в некотором, так сказать, остолбенении, хотя лежу пластом. Говорю: куда ты поступил? В ГИТИС! На какой? На актерский, в студию Фоменко, курс Фоменко. Я говорю: тише, но чтобы учиться актерству, нужно хоть иногда ходить в театр. Папа, ты ничего не знаешь, я каждый день хожу в театр. Ну, а я и не знал. Он уже был... Я только знал, что его никакими уговорами палки уже было недостаточно. Нельзя было заставить написать диплом в РГГУ. Он, оказывается, хитрый был человек, не делился. Чтобы получить право на второе образование бесплатное, он и не писал диплом. И окончил свой ГИТИС. Теперь вот и Кузьма Федорович в Амхате пребывает. Что-то, может быть, в крови, потому что был момент, когда я сам в театральной студии объявился, к счастью, ненадолго. А дядюшка всю свою жизнь был актером в Вахтанговском театре. Так что усмотреть невозможно. И это вот давление общества. Я знаю, что из воспитательных средств у нас лет до 14 от будущего отца Федора не было телевизора. Это была наша с супругой воля. Даже когда вдруг как-то утром звонок, и кто-то из отъезжающих в эмиграцию приятелей далеких входит с телевизором в обнимку: «Нате, я вам принес», как в том анекдоте, «чернила». Не знаете анекдот? Замечательный анекдот. На краю кладбища стоит дом, а тут, значит, гроза, светопреставление, огоньки по болоту бегают. И раздается стук в дверь громовой. «Кто там?» «У вас чернила есть?» «Нет у нас чернил, нет». Проходит там полчаса, час, опять стук. А дети уже совсем перепугались, потому что небо раскалывается от молнии, болото хлюпает, вода поднимается. «Да я же сказал, нет у нас чернил». «Нате, я принес». Вот так нам телевизор принесли.
И что вы с ним сделали? Только не говорите, что выбросили.
Нет, я его, значит, мальчишки жили в своей комнате на двухэтажной кровати, и все, не было времени построить лестницу наверх. Телевизор служил ступенькой, чтобы было залезать наверх, он большой был.
Не пропал телевизор.
Пока вдруг, мы где-то с женой были на даче или где-то такое, возвращаемся, будущий отец Федор наладил телевизор. И с той поры... А теперь попробуйте, я не знаю, как он справляется с этим ужасом всех фейсбуков и прочих безобразий. Это гораздо страшнее телевизора.
Николай Сергеевич, а вот я не могу вас не спросить, раз уж мы заговорили о ваших сыновьях, что это за опыт? Является ли он каким-то отдельным, особым, духовным, экзистенциальным, что сын стал священником? Или это просто, ну, выбрал человек вот такой путь, вот один ГИТИС, другой священство, и в этом, в принципе, разницы нет.
Я как в нем это зрело, я опять-таки сказать не могу. Ну, я знаю, что я держал его на руках. Потом к ужасу обыденской церкви я его держал на плечах иногда, поскольку народ там был тьма, держать было трудно. Потом водил за ручку, потом он вот у Нины Аркадьевны пел. Потом он хотел быть медиком, не получилось. Опыт медбрата, готовясь к повторной попытке мединститут сдавать, он работал в больнице. Говорят, хорошо работал, кто что знает. Армия. В армии он пел, уходя в увольнение, в церковном хоре. И это был уже его выбор.
А для вас... Когда вы себя осознали папой священника, папой отца. Вот это чем-то для, как для верующего человека, как для христианина стало чем-то особенным?
Я у почтенного протоиерея спросил, а как же вот теперь власть отцовская распространяется на отца Федора? Теперь-то и особенно, сказал немного уважаемый. Это, естественно...
Вы могли
не приходилось ни разу к власти этой прибегать. Как и Папа Римский, он же только один раз вот это свое право на безошибочное суждение применил за 150 лет. Так и мне ни разу пока не приходилось. Надеюсь, что если какая-то будет совершенно строгая потребность, я скажу, отче, ну, ты по линии человеческой должен подчиниться. Он может и подчиниться, а может не подчиниться. Все-таки и ему лет столько, что сидеет и так далее. Вот, нет, я был, конечно, очень доволен, очень волновался за его... А вот диакона, когда же его рукоположат во священство и так далее, а почему диакона не ставят, все, он в хоре поет, конечно, волновался, и сейчас волнуюсь. Я ощущаю живо, почти ничего ему не говорю, но иногда, так сказать, делюсь своими сомнениями. Он мне говорит, это не важно, да. Иногда соглашается.
То есть, ну, дает вам советы духовного содержания, так, переводя с русского?
Это другой вопрос.
Да?
Отношение душеводительства между отцом и сыном – это другой вопрос. Самое трудное, что есть, что было в моей жизни, это передача прямая, передача моих профессиональных знаний детям. Когда родилась и стала подрастать до произнесения нечленораздельных звуков, дочка старшая, первая, я было попробовал говорить с ней только по-итальянски. И понял, что ничего из этого не выйдет. С той поры я не пытался детям напрямую передать то, что я знаю или умею. Время от времени случалось, что я их посылал для себя в архиве что-то списать. Время от времени я что-то им рассказывал и внукам по возможности. Но учителем я им никогда не был. И поэтому опыт общения с сыном, священником, как со священником, я иногда подхожу к нему под благословение причаститься, но на исповеди я к нему никогда не хожу. Это сложный очень вопрос. Бывают другие отношения, когда потомственные, там, скажем, отец и сын в одной профессии, математики, бывает даже и больше, 2-3 поколения.
Математикам исповедоваться не нужно.
Но они передают математику и, или там арабских. Это бывает. Но по крайней мере, мне этого не дано. Начну помирать, и ближайший священник окажется мой сын. Ну, тогда будем думать, что делать.
Спасибо огромное за эту беседу, Николай Всеволодович. И напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами был Николай Всеволодович Катрилёв, историк, специалист по русской культуре конца 19-го, начала 20 века. Так скромно наш гость попросил себя сегодня представлять. Но мы от себя добавляем, что отец 4 детей, дедушка 18 внуков и прадедушка одной правнучки.
Устинья Кузьминишна.
Устинья Кузьминишна. Как красиво звучит.
Николай Всеволодович, спасибо огромное за то, что я бы сказала, что разговор может быть только начат.
Да даже не начат еще, по-моему.
Даже еще не начат, да. Вопросов еще вот осталось море. Вот, но все равно было очень полезно, очень ценно услышать главу счастливой семьи, счастливого мужа, счастливого деда.
Прадеда.
Да, прадеда, отца. И спасибо вам за этот разговор.
Анна Леонтьева, Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».